Конец ночи, то есть первые часы после ареста Григория Михайловича, был для Евлалии Григорьевны бессвязным и оборванным. Металось что-то случайное в мыслях, тоскливо схватывало за сердце боль, и беспорядочно говорили ей непонятные слова те люди, которые наполняли комнату и все не уходили. Кажется, ей что-то советовали и чему-то ее учили. Одна из соседок посоветовала ей обратиться к самому Любкину, который царь и бог. И уж если просить кого-нибудь, так того просить, кто все сделать может, а выше Любкина и нет никого. Когда настало утро, соседи разошлись, потому что почувствовалось, то, что было ночью, было вчера, а сейчас наступило уже сегодня, в котором вчерашняя не реальность, а воспоминание. В комнате с Евлалией Григорьевной осталась только Софья Дмитриевна. Обе начали наводить порядок. Причем изо всех сил старались казаться спокойными, как будто своим спокойным видом они хотели убедить друг друга и самих себя в том, что все это только какое-то недоразумение, что оно, конечно, скоро выяснится, и что ничего страшного нет.
Вы, голубенькая, поскорей об этом Семенову скажите. Может быть, он и сможет помочь вам. Кто же его знает?
Семенова, да. Да, конечно.
У него там в НКВД в этом самом и знакомые, и друзья, верно, есть.
А где же он? Я даже не знаю.
Я так думаю, что он сможет помочь. Пусть похлопочет. Нельзя же вашего Григория Михайловича без помощи оставлять.
Конечно, нельзя. Никак нельзя. Но я не знаю, где можно найти-то Семенова. Я ведь и адреса его не знаю. И ничего не знаю.
Узнать надо. Человек не иголка. А человек, он, так надо полагать, видный. Его должны знать.
Да. А у кого же узнать-то? Может быть, Чубук знает.
Да хотя бы и Чубук этот самый. Вот вы приведите себя в порядок, да и ступайте к нему. С Богом, 9 час уже. А это уж оставьте, я все сама приберу.
Евлалия Григорьевна понимала, что только через Чубука она может найти Семенова. Идти в местпром она не хотела изо всех сил, но другого выхода не было. Пересиливая себя, она оделась, жалобно посмотрела на Софью Дмитриевну и пошла. Чубук принял ее тотчас же. Он не хотел быть невнимательным к любовнице Семенова, о которой тот так настойчиво и откровенно заботится.
Ну-с, как дела?
Очень нехорошо. У меня сегодня, то есть ночью, моего папу арестовали.
Папу? Отца вашего, стало быть?
Да, отца.
Отца. Да ведь и муж ваш, кажись, тоже арестован.
Да. Муж тоже.
Так. Ну, а я что ж?
Я хотела просить вас, как мне дать знать об этом Павлу Петровичу? Может быть, он...
Какому такому Павлу Петровичу?
Семенову.
А, Семенову. Да, она, конечно, следовала бы. Но надо вам знать, гражданочка, что штука эта не такая простая. Ну, потому что Семенова вашего не всегда можно найти. Вот оно как. Я вот даже и не знаю, в городе он сейчас или уехал. А вы его адрес разве не знаете? Ну, или, скажем, телефон?
Нет. Нет, он не говорил мне.
А, ну да, да. Так и надо. Вы этому не удивляйтесь. И ничуть на это не обижайтесь. Потому что ему иначе нельзя. Но это ничего. Мы с вами вот как сделаем. Я ему сегодня звякну по телефону, если он в городе. И скажу ему, что вы хотите его видеть. Так? А вы того? Мне вот вы сказали про отца-то, а больше здесь никому не говорите пока что.
А Волошинцу?
Волошинцу? Ему, конечно, знать надо, потому что он ваш прямой начальник, а кроме того, он... Ему обязательно знать надо. Но только я ему сам скажу, а то ведь вы не сумеете... Вы ведь вон какая.
Григория Михайловича водворили в одиночку и почему-то не трогали 2 дня. приносили кипяток и давали по полфунта хлеба, выводили даже на прогулку. Все это время, готовясь к допросу, Григорий Михайлович обдумывал, как ему следует вести себя. Но никакой план не составлялся, никакой принцип не намечался. Вместо того в голову лезли пустяки. Об избиениях и пытках он старался не думать, и это «не думать» легко удавалось ему, а необходимость «продумать» не удавалось никак. Следователь, к которому его привели, считал себя тонкой штукой и был уверен, что сломает каждого, без пыток и без избиений, утверждая, что психологическим давлением можно сломать волю легче и быстрее, чем Жоркиным ящиком. Возможно, что он был прав, но возможно, что ему просто везло. Попадались дешевенькие. Он встретил Григория Михайловича надменно и презрительно, дал лист с анкетой и предложил его заполнить, угрожая, что каждую ложь увидит сразу, потому что и так все про него знает. Вопросы в анкете были простые и ясные. Дата рождения, родословная до деда включительно, прохождение службы, бывал ли за границей, состоял ли в какой-нибудь политической партии. Они требовали только формальных сведений и ничуть не заключали в себе ничего угрожающего. Но Григория Михайловича охватило чувство, которое охватывало каждого, кому надо было заполнить любую советскую анкету, а особенно анкету в НКВД. Желание увильнуть, схитрить, что-то ловко скрыть, что-то сказать двуязычно, на что-то надеть маску. Ложь, конечно, была бессмысленна, но правда была губительна, потому что она была правдой. Советское бытие приучило каждого обязательно прятать все то, что составляло его самого и подлинную его жизнь. Взгляды, убеждения, мысли, слова, прошлое, ненависть, надежды. Это все было правдой. Это все губило. Григорий Михайлович, к своему удивлению, закончил анкету часа за полтора. Прочитал написанное и остался доволен. Тот, кто стал бы знакомиться с ним по этой анкете, увидел бы пожилого и болезненного, беспартийного человека, совершенно лояльного и безвредного, бывшего канцеляриста, который никогда офицером не был, в белой армии не служил и трудящихся не эксплуатировал. Следователь взял анкету, бегло просмотрел ее, небрежно отбросил в сторону и в упор посмотрел на Григория Михайловича. Дальше началось непонятное. Он стал задавать вопросы. Они казались абсолютно бессмысленными про тайные организации, заговоры, явки и прочую ерунду. Он спрашивал, пару секунд ждал ответа и тут же вписывал в лист. Отказался отвечать. Потом медленно поднимал глаза и пристально всматривался в Григория Михайловича тяжелым взглядом, в котором все больше и больше нарастала угроза. Григорий Михайлович что-то лепетал, трепетал, но не успевал даже толком возразить. Он смотрел на следователя, изо всех сил мигал глазами, но был совершенно ошеломлен. Перед ним стояла, несомненно, большая угроза, кровавая угроза, и он воочию видел ее, но тем не менее он не мог ни сообразить, ни понять, что надо сказать, чтобы остановить это. А следователь тем же холодным тоном, откровенно презирая Григория Михайловича, продолжал спрашивать. Последним был вопрос о Евлалии Григорьевне, которая якобы тоже вступила в эту вредительскую организацию. Все заколыхалось перед Григорием Михайловичем. За эти три дня, проведенные под арестом, он ни разу не вспомнил о дочери, и его сердце вдруг сжалось от невыразимой тоски по ней. Он слегка вскрикнул, махнул обеими руками, и слезы побежали из глаз со страданием, с горечью и с мукой. И он опять ничего не смог сказать. Следователь сделал театральную паузу и презрительным жестом почти швырнул Григорию Михайловичу через стол лист с протоколом. Сдерживая слезы, конвульсивно вздрагивая, Григорий Михайлович прочитал лист, где против каждого вопроса, заранее написанного на пишущей машинке, стояло «отказался отвечать», послушно подписал протокол. Тот посмотрел на подпись, перевел глаза на Григория Михайловича и сказал очень чеканно, очень размеренно и очень холодно. «Считаю нужным предупредить вас. Вы подписали свой смертный приговор». И надавил на кнопку звонка, вызывая караульного. Не только по дороге, но даже и придя в камеру, Григорий Михайлович не мог ни опомниться, ни собрать себя. В голове было ощущение пустоты, а перед глазами то пролетали яркие искры, то колыхались черные пятна. Голова кружилась, легкая тошнота противно щекотала, пальцы на руках холодели, веки тяжело смыкались, и Григорий Михайлович в странном забытье потерял сознание. Проснулся он или очнулся рано. 2-3 минуты он не мог ничего вспомнить или сообразить, но потом со ослепительной ясностью вспомнил все. Он вскочил, сел, достал трясущимися пальцами смятую пачечку с табаком и, еле справляясь с непослушными движениями, скрутил неуклюжую папиросу. И вдруг вспомнил Евлалию Григорьевну. Страшно теплое и нежное задрожало в нем, и все лицо стало дергаться мелкой, напряженной дрожью. Очень крупные, очень горячие слезы закапали из глаз, а сердце стало согреваться от ласки и нежности.
«Лалочка,
Лалочка, Лалочка!»
Скоро после обеда Григория Михайловича опять вызвали с вещами. Это могло значить многое – и выпуск на волю, и перевод в другую камеру, и перевод в общую тюрьму. Его повели по той лестнице, по которой выводили на прогулку во дворик, и дальше через калитку вглубь сада по дорожкам, усыпанным желтыми листьями. Они прошли сад насквозь и вышли к флигелю глухого забора. С одной стороны от него были покосившиеся ворота, а по другую сторону – старая оранжерея с заколоченными окнами. Вошли во флигель. Там их встретил молодой человек в форме, но без всяких знаков отличия. Мельком взглянув на вошедших, ни слова не говоря, он сразу стал что-то записывать в книге. Быстро и привычно. Потом повел Григория Михайловича узеньким коридорчиком, в который выходило несколько дверей с глазками, остановился перед одной из них. На ней очень крупно было написано мелом «Номер 2». Отпер ее и втолкнул туда Григория Михайловича. Григорий Михайлович, недоумевая тревожным недоумением, остановился на пороге. Перед ним была довольно просторная комната, мебели почти не было, под окном небольшой стол с нарисованной на нем шахматной доской, 2 простых некрашенных табурета и единственная койка прямо возле двери. От обычной комнаты ее отличали дверь, крепкая одностворчатая с засовом снаружи, и окно, сплошь замазанное мелом и закрытое решеткой. Хотя был еще день, но стекло плохо пропускало свет, и под потолком горела сильная 200-ваттка. В комнате было 4 человека. 2 сидели на табуретах, один лежал прямо на полу в дальнем углу, подстелив под себя пальто, и один на койке. Григорий Михайлович растерянно посмотрел на него. Тот слегка приподнялся навстречу. Это был человек лет 60, лысый, со лба и с очень внимательным взглядом. Седая бородка удивительно шла к его ласковым глазам, а лицо было полно мудрой благожелательности.